Доброе утро. Уже лучше. Уже без всяких фонов. Хочу напомнить в нескольких словах, о чем мы говорили на прошлой неделе, в первой части. Мы говорили о том, что, во-первых, духовный мир существует. И нас эта мысль не может оставлять равнодушными. Эта информация, раз она открыта в Писании, должна производить в нас какую-то ответную реакцию. Это для нас, допустим, весть о том, что ангелы нам помогают, лучший антидепрессант. По сравнению с тем, что духовный мир, там что-то обращает на нас внимание, земные проблемы могут стать мельче. И мы можем видеть более широкую картину мироздания и свою роль в нем. Но просто знание о том, что духовный мир существует, нам недостаточно. Нам еще нужно знать кое-что важное. В этом духовном мире идет духовная битва. И она не просто каким-то образом нас касается. Мы напрямую вовлечены в эту духовную битву. Когда на прошлой неделе я объяснял, почему шахматы Люцифера, я сказал, что нет такого понятия, как равновесие добра и зла. Зло не нужно в этом мире для того, чтобы показать, что вот на фоне зла есть добро, на фоне тьмы мы можем теперь видеть свет. Это не так. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы, и Он победил тьму. Сейчас мы живем в тот период, когда мы движемся к окончательной победе света. Поэтому, когда вы смотрите на название серии «Шахматы Люцифера», прошу помнить, что это сатана играет людьми как фигурами, как черными пешками. Но Бог не играет нами как пешками. Мы для него не какие-то простые деревянные болванки, которыми он жертвует для того, чтобы достигать своих целей. Напротив, он пожертвовал собой для того, чтобы мы стали свободны. Для того, чтобы мы стали действительно воины света. И Бог не называет нас пешками, Он называет нас семьей. Мы Его дети. А прежде чем мы перейдем к чтению отрывка, хочу рассказать небольшую историю про одного очень известного гроссмейстера. Значит, с 72 по 75 год Бобби Фишер был чемпионом мира по шахматам. И его называли одним из самых великих, одним из самых гениальных. Его книга до сих пор считается вот образцом того, как нужно учиться играть в шахматы. Но в 75 году он запросил огромные деньги за то, чтобы продолжать участвовать в чемпионате, и тогда его лишили звания чемпиона мира. Лишили и отодвинули на второй план. Отдали это звание Карпову. Если гроссмейстера лишить всех его регалий, лишить звания, ведь он не перестает играть в шахматы. Ведь он не разучился играть в шахматы, правда? Он так и остался гроссмейстером, который, по сути, чемпион мира. Все эти навыки он сохранил. Так вот, про сатану Иисус говорит: «Я видел его, как молнию, спадшего с неба». Но это совсем не означает, что теперь сатана смирился со своим поражением, что теперь он утратил все свои навыки, которые у него были в небесных сферах. Нет, он сохранил их. Но он обращает их теперь ко злу. И сегодня мы будем продолжать говорить о том, каким образом знание о существовании духовного мира влияет на нашу жизнь. Будем говорить о том, что такое духовные атаки. Будем говорить о том, как их различать и как от них защищаться. Если черная пешка, как мы говорили в прошлый раз, а дверь открыта, возможность есть, перестает быть черной пешкой и переходит на сторону белых, сатана не может ей уже управлять, как своей фигурой, он не может ей уже манипулировать. Но так как она становится белой, она становится объектом его атак. Итак, давайте прочитаем сегодняшний отрывок. Откровение, 12 глава, 7 по 12 стихи. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Давайте помолимся. Господь Небесный Отец, помоги нам слушать, что Ты говоришь. Помоги нам иметь глаза, которые видят, причем видят не просто то, что нас окружает, но видят Твоими глазами все мироустройство. Господь, благослови сейчас сердца всех, кто пришел в Московскую библейскую церковь для того, чтобы истина Твоя и Слово Твое, обращенное лично каждому, открылось бы, засияло, и не было никаких сомнений в том, что в себе изменить и как жить дальше. Господь, я прошу Тебя, благослови нас все время ходить в Твоем свете. Благослови нас, Господи, и защищаться Твоими методами, и наступать Твоими методами. Господь, я прошу, чтобы ангелы Твои защищали нас, сопровождали нас и укрепляли нас, Господи, в наших испытаниях. Пусть прославится имя Твое, всемогущего, великого, Царя воинств, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Для того, чтобы разобраться лучше в сути происходящего, нам нужно обратиться к началу этой битвы. То есть, с чего она началась? Что там такое было? Сатана был сотворен, начнем с этого. И он был херувимом помазанным, и он имел очень высокое положение среди ангелов, среди творений. Но то, что он был сотворен, дает нам несколько сразу выводов. Во-первых, он не вездесущий. Во-вторых, он не всемогущий. Он не знает будущего. Иначе, если бы он знал будущее, зачем бы ему было подходить к Богу, искушать его и говорить, что вот там Иов, он верит в себя только потому, что ты его защищаешь. Он бы знал, чем эта история закончится. Он бы видел. И ему не следовало бы тогда обременять Бога. Тем более, ему не следовало бы восставать, потому что он знал бы, чем это закончится. Он видел бы, предвидел бы свое поражение и решил бы воздержаться от восстания. Но, кроме всего этого, мы можем сказать, что он еще и не просто зло, не просто вот какая-то идея, обитающая вот где-то там в мире. Это конкретная личность, потому что идею Бог не судит. К идее Бог не обращается лично. И не говорит, что идея и ангелы ее будут повержены в озеро огненное. Когда он был сотворен, такие красивые слова мы можем прочитать о нем в Писании. Он был отмечен печатью совершенства, исполнен мудрости и совершенной красоты. Мы не должны недооценивать. Теперь этот херувим, который был исполнен печатью совершенства, мудрости и совершенной красоты, наш противник, наш враг, который не спал сюда на землю в великой ярости. Что же произошло потом, после того, как вот у него там все было нормально? Почему вдруг все изменилось? Потому что в нем нашлось беззаконие. И это беззаконие состояло в том, что он возгордился. Вот эти слова, которые мы можем прочитать. Пророк Иезекииль или пророк Исаия пишет так об этом. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зайду на небо выше звезд, вознесу престол мой, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». И сейчас мы прочитали в нашем отрывке, что он потерпел поражение. Не спал на землю, не нашлось для них уже места на земле, и он увлек с собой третью часть ангелов. Так говорит нам Писание. И это то, что нам разрешено знать о духовном мире. Это то, что мы должны знать. Теперь он рассвирепел, и если читать в 12 главе еще один стих, «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Теперь он рассвирепел и поставил себе целью тех, кто имеет свидетельство Иисуса Христа. Нас с вами. Лучшее из творений возгордилось, не спало, и теперь враждует против нас. И не нужно недооценивать опасность этой вражды. Самый страшный контрудар сатана уже нанес в Эдеме, когда он обольстил Еву, и когда человек, благодаря его усилиями, ослушался и стал отделен от Бога. Мы живем в мире, который до сих пор расхлебывает результаты этого, если можно так назвать шахматным термином, контрудара. Одно это событие, которое произошло в Эдеме, уже больше зла сделало человечеству, чем все последующие его атаки вместе взятые. Итак, прочитаем еще один отрывок. 1 Петра 5:8 говорится следующее. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, и зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот это «поглотить» – интересное слово, что оно значит? То же самое слово мы читаем, когда евреи переходят через Красное море по дну. Они переходят и выходят на другой берег. Туда же входит египетская армия. И море захлопнулось. Вот то же самое слово «море» поглотило их. То есть увлекло с головой, захлестнуло. Теперь их больше нет. Точно так же и сатана желает поглотить, захлестнуть с головой, чтобы нас не было. В каком смысле? Из этих стихов мы видим, что мы как бы живем себе, не воюем, но он нападает. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть мы в обороне находимся, и мы должны в этой обороне вести себя так, как Господь нам говорит. Сатана не атакует напрямую и в лоб теперь, потому что, атаковав уже напрямую в лоб, он потерпел поражение. Сейчас он делает все из-под тишка. Он ищет того, кто не бодрствует и не трезвится. То есть тот, кто теряет бдительность. Это его главная мишень. В другом месте Писания он назван человекоубийцей. Причем он был человека-убийца от начала. Почему? Как раз потому, что мы говорили, произошло в Эдеме. Именно благодаря его усилиям человек, будучи изначально бессмертным, стал смертным. И когда Бог говорил, если вкусите плода, смертью умрете, а сатана сказал, нет, не умрете, Бог говорил правду, а сатана говорил ложь. Несмотря на то, что смерть наступила не сразу, а для Адама через 900 лет. Но все равно это уже был путь к смерти. И все равно, несмотря на то, что какие-то вещи продолжают быть, и мы не можем увидеть последствия грехопадения, внутри уже заложена смерть. И именно поэтому сатана называется человекоубийцей от начала. Как он сейчас действует? Что он делает? Если мы читаем Писание, если мы читаем Евангелие, мы видим, что он стремится запугать, он атакует. Когда нужно было родиться Христу, кто сделал так? Кто вел рукой Ирода? Кто вложил ему ревность в сердце? Кто побудил его отдать приказ уничтожить всех младенцев в Вифлееме до 2 лет? И когда мы видим различные другие ситуации, мы понимаем, что действительно, до сих пор сатана ищет кого поглотить, он нападает. Он, как мы прочитали в нашем отрывке, обвиняет и лжет. Он искушает всю вселенную. В книге Откровений мы потом прочитаем, что он может ввергать в темницу, и он может сделать так, что человек будет лишен жизни. Кажется, это все. Новости кошмарные, надежды нет никакой, расходимся и плачем до конца жизни, но это не так. Почему это не так? Потому что Господь победил его. И лучшая история, лучшая иллюстрация об этом противостоянии записана в 4 главе Евангелия от Матфея и в 4 же главе Евангелия от Луки, где происходит в пустыне искушение Христа. И дьявол, искушая Христа, использует всю свою хитрость, использует всю свою ложь, но не может его победить. И Словом Божьим Иисус одерживает победу. И Он одерживает победу и физически, не соблазнившись на то, чтобы сделать себе хлеба из камней, и смиренно, духовно, когда не соглашается стать царем всех царств, когда не соглашается прыгнуть с храма, чтобы все увидели, как он выжил. Для нас это огромное ободрение. Если мы в Боге, если Бог в нас, значит, мы тоже можем одержать эту победу. Несмотря на то, что когда-то мы в обороне находимся, а он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Другая история совсем противоположная нам рисует, картину. Помните, когда Анания и Сапфира продали свое имение, и потом решили, а что мы все деньги понесем? Это нам на жизнь, а это мы понесем, скажем, вот вам от всего сердца все наши деньги в дар. И Петр, обличая Ананию, говорит, ну, в принципе, твои деньги были, зачем? Ну, оставил бы себе сколько надо, не надо было врать просто, что это все, что это вся сумма. И говорит интересные слова. «Анания, зачем ты попустил сатане вложить в сердце твою мысль?» Солгать Духу Святому. Вот, буквально, если эти слова посмотреть, попустил вложить мысль, это разрешил наполнить сердце. То есть Анания имел выбор, что делать, но он разрешил сатане наполнить свое сердце, поглотить себя, захлестнуть себя с головой. Конец его мы знаем. Еще один интересный пример, тоже о противостоянии, мы читаем, но он неожиданный. Мы читаем, когда Иисус находится в Кесарии с учениками, собирается развернуться и пойти в Иерусалим, зная, что его там ждет. Он говорит ученикам, что меня там ждет смерть. Я воскресну, но так обо мне и написано, и все будет так. И Петр отводит его в сторонку, говорит, Господи, да не будет с тобой так, там, будь к себе милостив, пожалей себя, не нужно всех вот этих, давай как-то по-другому обойдемся. И Иисус ему говорит прямо, отойди от меня, сатана. Одному из своих учеников он говорит такие слова. Мы читаем, и нас это ужасает. Почему? Неужели действительно сатана может в любого из нас войти и от лица любого из нас говорить? Вот в том случае, когда Иисус объяснил свою волю и объяснил, что хочет Бог и как все должно произойти. А Петр пришел и решил изменить это. Я хочу как лучше, наверное, думал он. Есть какой-то другой способ. По сути, он перечил Богу, перечил Божьей воле, не зная, куда он вторгается, не зная, почему именно такая реакция у Христа. Но по сути, не подчиняться Божьей воле, протестовать Ему и считать, что мы знаем, как лучше, потому что вот то, что нам предложено, не совсем нас устраивает, это человеческая природа. И это оружие сатаны, которое он использует для того, чтобы мы ослушивались воле нашего Отца и слушали волю этого мира. Однако не стоит думать, что за каждым искушением, за каждым грехом стоит прямая атака сатаны, что он со своим штабом сидел, разработал операцию, как обольстить там Ивана Ивановича, и все свои темные силы он бросил на то, чтобы обольстить этого Ивана Ивановича и ввести его в грех. Ему это не всегда обязательно делать. Да, где-то нужна прямая атака, где-то он хочет разрушить дела дьявола, дела Бога и людей, от которых это зависит, он искушает, он пытается выбить из колеи. Но в большинстве случаев ему напрягаться не приходится. Потому что он уже добился своего, и мы уже отделены от Бога и имеем греховную природу. И человек становится своего рода самоуничтожающейся системой. Ему уже ничего не приходится делать. Он сидит и смотрит, как мы сами уничтожаем себя. Вот какими словами Господь в Писании иллюстрирует самоуничтожающуюся систему. Это в книге пророка Исаия 33, 11. «Вы беременны сеном, разродитесь соломою, дыхание ваше – огонь, который пожрет вас». Вот она система простая. Рожаете солому, при этом не дышать вы не можете, дышите огнем, сами себя сжигаете. Это саморазрушающаяся система. И грех заложен в каждом человеке именно таким способом. Мы сами тяготеем к нему. Если к кому-то приходит кто-то в дверь и звонит, и говорит, откройте, это грех пришел. Человеческая реакция не стрелять через дверь, не бежать в обратную сторону. А что? А посмотреть в глазок, что там за грех пришел. Это как раз то, что я называю саморазрушающаяся система. В человеке уже заложена тяга, греховная природа. Ослушиваться Бога. Один раз ослушались, и по инерции тяготеем к тому, чтобы ослушиваться дальше. В первом послании Иоанн говорит простые слова. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот он, разрыв этого порочного круга. Не любите мира, ни того, что в мире. Любите волю Божью. Этот мир уходит, но вы, будучи с Богом, остаетесь. Мир перестанет существовать, вы будете продолжать существовать. Понимаете это? И это уже другая система. Это уже не самоуничтожающая система, это уже система, которую защищает, контролирует, освещает Бог. А вот эта схема простая, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, ее можно увидеть как вот в истории в Эдеме, искушение Евы, так и историю в пустыне. В случае с Евой, похоть плоти – это что? Яблоко, то есть плод хорош для пищи. Похоть очей – это что? Красив на вид, да, как там было написано? Приятно для глаз. И гордость в чем там была? Ну как, вожделенно, ибо дает знание. Мы сейчас съедим и будем как боги. Это ли не житейская гордость? В случае искушения Христа в пустыне, сатана тоже думал, что сработает эта схема, но она не сработала. Похоть плоти, сделай камни хлебами. Но корми себя, ты 40 дней ничего не ел, поешь. Нет, не сработало. Похоть очей, смотри, какие царства, великолепные, огромные, на пике своей славы тебе дам. Посмотри, одна только картинка должна уже тебя соблазнить. Нет, не сработало, гордость житейская. Бросься с храма, останешься жив, а если еще ангелы там тебя подхватят, все, не надо будет больше напрягаться, тебя будут считать чудотворцем, и тебе не нужно будет ни страдать, ни умирать, ни воскресать. Все будет у тебя сразу. Не сработало. Когда мы с вами сталкиваемся с какими-то искушениями, они тоже в одну из этих трех колонок попадают. Просто когда мы сейчас знаем, да, когда мы осведомлены об этом, мы вооружены. Либо похоть плоти, либо похоть очей, либо гордость житейская. Но Господь силен нас избавить от всего этого и дать нам другие глаза, чтобы мы видели, что это не приятно для глаз, а похоть очей. Что это не приятно для пищи, а похоть плоти. Что это не дает знания и не возвышает меня над другими, а просто гордость житейская. Господь дает нам другие глаза. Но мир не идет за Богом и не берет его зрение. И идет на поводу у сатаны и у этой схемы. Поэтому этот мир лежит во зле. А почему этот мир лежит во зле? А потому что до сих пор есть войны. Потому что до сих пор, каждую неделю мне приходит рассылка из фонда Варнавы про гонимую церковь. Хуже всего обстоит дело в Нигерии, на Филиппинах, в Индонезии, в Эритрее, в Пакистане, в Индии, во Вьетнаме. Просто физически истребляют верующих. Аборты, наркотики, убийства, все прочие зависимости, торговля людьми, секс, индустрия, все это здесь, потому что люди живут по схеме. Самое лучшее – это похоть плоти, похоть очей, похоть и гордость житейская. Я должен руководствоваться этими тремя причинами своего существования. Яков говорит практически то же самое другими словами. Дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Не поглотит и не попутает, как говорят, да, в народе, а убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Теперь поговорим немножко о другой тактике. Не об оборонительной, а о наступательной. В Новом Завете 185 раз используется одно слово. Греческое слово, которое я сейчас специально не называю, потому что оно в русском языке тоже есть, и у него совсем другое значение. Нам сейчас с вами предстоит трудная задача сместить старое значение, чтобы его как бы вот убрать парадигму, чтобы наполнить это слово новым значением. В переводе оно означает порядок, структуру, мироустройство, гармонию. И слово это космос. Не просто космическое пространство, как в русском языке мы привыкли думать, но вот подумайте об этом слове с другой позиции. Космос – это мироустройство, это порядок, это структура, это гармония. Так вот, в Новом Завете это слово, именно это слово переводится словом «мир». И теперь давайте прочтем те же самые стихи Иоанна и Иакова, имея в голове уже новое значение этого слова. Не любите мира, ни того, что в мире. Мир проходит. Исполняющий волю Божью пребывает вовек. Дружба с миром есть вражда против Бога. Почему? Потому что сатана, не спав, сделал вот этот наш порядок, эту нашу структуру, эту нашу гармонию не только независимой от Бога, но противопоставил Богу. То есть тот космос, тот мир, в переводе на русский язык, который есть сейчас, это система без Бога, в которой Бога нет. Но мы читаем, что этот космос, этот порядок, эта структура уходит. В ней нет Бога, поэтому мы не можем дружить с ней, как мы можем быть верующими и дружить с тем, где по определению нет Бога, что противопоставлено Ему, а не просто независимо от Него. Лирическое отступление. У этого слова есть еще одно небольшое значение, которое касается женщин. Значит, помните, в 1 Петра написано: «Да будет украшением твоим не внешнее плетение волос, там, не наряды в одежде, а сокровенное сердце человека». Вот украшение – это тоже вот это слово «космос». «Да будет космосом твоим». Не внешнее плетение волос, не украшение в одежде, а сокровенное сердце человека. Ничего нет плохого о том, чтобы заботиться о внешнем виде, но просто пусть это не будет твоим миром, пусть это не будет твоим космосом. Дальше. Иисус сказал: «Я не от мира». «Я не от мира, не от вашей структуры, не от этого мироустройства, которое здесь создал сатана. Но и вы не от мира, и поэтому не дружите с ним. Вы другие, а вы не можете дружить с ним, если вы знаете меня. Если вы знаете меня, вы понимаете, что в этом космосе меня нет. Он живет по своим законам, и он думает, что он живет гармонично, структурированно и упорядоченно. Но это не так. Потому что князь этого космоса – это сатана. И вы уже одержали победу. Вы уже одержали победу. Почему? А вот простой стих, который, опять же, мы сначала прочитаем в русском переводе, а потом с греческими вставками. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». То же самое. Всякий, рожденный от Бога, побеждает этот космос. этот миропорядок, эту структуру, где нет Бога. Как? Верой, что это не то. Верой, что есть Бог. И эта вера уже победа над этим космосом. Наше наступательное оружие, во-первых, веровать. Именно вера, именно то, что мы себе будем напоминать все время, что Бог говорит по-другому, Бог делает по-другому, будет залогом того, что мы не будем в мире. Я не говорю сейчас, не агитирую за аскетизм, потому что у сатаны две полярных стратегии есть. Первое – это разнузданный грех. Во все тяжкие человек пускается, он его заваливает, человек убивает себя, курит, пьет, колется, там, не знаю, попадает в какие-то ситуации, умирает в итоге. Но есть и другой полюс, когда человек отрезает себя от всего, что он может узнать о Боге, уходит в полный аскетизм и считает, что это смысл жизни, что это альтернатива космосу. Но это то же самое, просто другая сторона мира без Бога. Пустой аскетизм, о котором Павел писал в Колоссянах, что вы не знаете, как живут ангелы. Зачем вы говорите это? Зачем вы служите им? Зачем вы вторгаетесь туда, что закрыто для вас, куда вы не должны вторгаться? Оставайтесь здесь и живите здесь победоносно, со своей верой. Итак, вера – это наше первое оружие, которое мы используем для того, чтобы сатана не мог нас увлечь в свои сети. Причем надо напомнить, что наша брань не против плоти и крови, не против конкретных черных пешек, которые воюют против нас. Они не ведают, что творят. Они инструмент в руках сатаны. Но мы должны это знать. И враждовать не против конкретных людей, а против зла, против духов зла поднебесных, как написано в Ефесянам, против мироправителей тьмы века сего. Часто, особенно в таких, не буду называть конкретную деноминацию, в активных церквях говорят, что там сказал брысь сатане, и все, и он ушел. Там, сказал, там, я там, тебе запрещаю, и все. То есть как бы мы вот ему как драному коту говорим, и уже никакой опасности он для нас не представляет. Это не так на самом деле. На самом деле он силен, он был силен и остается силен сейчас сеять зло, лгать и искушать нас. Мы можем прочитать в двух отрывках в книге пророка Захарии в 3 главе и в книге Иуды о том, что архангел даже не может произнести укоризненного суда. И он говорит, пусть запретит тебе Господь, а не я тебе говорю, брысь отсюда. У меня был один неприятный момент в жизни. Многие из вас знают Сашу Герасимову, многие знают, что она занимается лагерем. Я занимался таким же служением в другой церкви. И вот после того, как один из лагерей прошел очень успешно, удачно, и, ну, в принципе, много людей молилось, и были идеи, как сделать работу с детьми после того, как они вернулись из лагеря, и там, как сплотилась команда, может, мы что-то новое этой командой можем сделать в церкви. В общем, через несколько дней после возвращения из этого лагеря, я был директором в нем, у меня был такой вот как бы... нехороший сон, так можно сказать. Хотя это было странное состояние, потому что я понимал, что я не сплю, но вроде бы как бы я и сплю. И тогда я столкнулся вот с нашим противником, который, ну, во-первых, произнося все, что он имел сказать про лагерь и про меня лично, я понимал, что ну, как бы это все ложь, это настолько неприкрытое и настолько все это не соответствует действительности, надо бы чуть-чуть туда было правды добавить, чтобы было похоже на правду. Но самое это важное, и почему я сейчас этим рассказываю, этим делюсь, я почувствовал свою абсолютную беспомощность и слабость, и беззащитность на его фоне. Он мог со мной сделать все, что угодно. Я как соломинка над пропастью, в которой горит лава. И только мысль о том, что Бог может не дать ничему плохому случиться, укрепил меня в тот момент. Поэтому не нужно недооценивать противника и говорить ему «брысь, считайте его драным котом, он очень силен, он очень коварен. И если он не получается у него искусить одним способом, он сразу искушает другим, как в фильме «Адвокат дьявола». Да, весь фильм идет, и в конце главный герой вроде бы раз и победил его. И все возвращается в начало, и ему говорят: ты такой молодец, ты такой хороший, ты такой, давай приходи к нам, дашь интервью об этом. Это вторая атака, связанная уже как бы с тщеславием. Мы говорим о том, что мы не просто обороняемся, но и наступаем. Как же мы должны наступать? Ну, да, вера – наше оружие. Да, мы знаем из Ефесянам, что там еще может быть нашим оружием. Но главная наша цель – не просто быть пассивными, не просто быть безучастными к этой духовной битве. Мы – объекты атаки. Но мы – инструменты в руках Божьих. И нам сказано, Римлянам, 12 глава, не будь побежден злом. Это большая ответственность. Не будь побежден злом. Воюй. Но не злом побеждай зло. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Так звучит этот стих. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И как мы можем? Это же просто. Вот сейчас, если я вам задам вопрос, как мы можем атаковать, что у нас за оружие, вы мне сами все это скажете. Славить Бога. Потому что, когда мы поем вместе, все слышат, что мы не живем в этом космосе, что у нас есть вера. И мы прославляем, мы провозглашаем то, что мы не принадлежим этому миропорядку. Мы принадлежим другому миропорядку. Благовествуем, когда мы несем этот свет. Все это понятно и все это просто. Когда мир говорит «ненавидь», он достоин ненависти. Бог говорит «люби врага твоего». Когда мир говорит «ты уже много потерпел, сдавайся», Бог говорит «терпи». Когда мир говорит «изгони его из своей жизни», Бог говорит «прости». Когда мир говорит «ты сам несчастен», Бог говорит «иди и служи». Не ищи, чтобы тебе служили, но ты иди и служи. Пребывай в слове. Живи праведно, и тогда к тебе не приблизится даже это зло. Молись постоянно. Обновляй свою связь со мной, с истинным, с истиной, а не с ложным космосом. Мы должны помнить, атакуя всегда, что это не мы атакуем, что мы просто инструменты в Божьих руках, дети, которым Он дал свободную волю. Мы можем этого не делать, но мы можем это делать. И этим Его прославлять. Плюнь на Него, говорит мир. Помоги Ему, Он несчастен, говорит Бог. Одна из семи церквей была очень слабой, и про нее написано: «Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие знаю. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Самое страшное, что может с нами произойти здесь, мир нам говорит, это ты перестанешь существовать. Страшнее смерти ничего быть не может. Все, что у тебя есть, это твоя жизнь. Здесь, в этом космосе, в этом мироустройстве, в этом порядке, где нет Бога. Когда ты потеряешь это, ты перестанешь быть. И то, что Бог нам говорит, да, может произойти такое, ты можешь потерять жизнь, но... Про верующих сказано, они не любили эту жизнь настолько, чтобы бояться смерти. Господь укрепляет нас и показывает нам, что наше физическое существование в этой реальности – это не абсолют, это не окончательная истина. Есть жизнь с Ним. И когда мир говорит «бойся смерти», Бог нам говорит: будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Бойся не убивающих тело, а того, кто может душу твою погубить. Два вопроса применения. Я специально оставляю такие циферки. Я бы мог написать там, что я имел в виду, но я думаю, что вы будете записывать, это как-то оставит у вас больше воспоминаний о том, что, ради чего мы с вами говорим обо всем этом. Первый вопрос, который я хочу вам задать. Спросите себя сами. Бодрствуете ли вы? Или вы уже поглощены этим миром настолько, что живете исключительно по его правилам? Поступайте не так, как диктует мир. Поступайте противоположно. Второй вопрос задайте себе. Что вы делаете, чтобы зла стало меньше? Молитесь, пожалуйста, вот о чем. Молитесь о том, чтобы вас совесть мучила и продолжала мучить до той поры, пока вы не увидели, где ваше дело, где ваше призвание и у какого станка вы можете сделать что-то, чтобы зла в этом мире стало меньше. А его здесь просто море. И многие живут, не замечая его, делая вид, что все нормально и все хорошо. Помните о том, что Господь с нами. И несмотря на то, что мы являемся объектами духовных атак в этой духовной битве, Он с нами, и Он уже одержал победу. В книге Пауло Коэльо, которая называется «Книга воина света», есть такой интересный момент. В разгар битвы воин света слышит: «Ты боишься, ты проиграешь, ты слаб». И это говорит ему демон. Потом он обращается к ангелу, и ангел говорит воину света в разгар битвы: «Ты боишься, ты проиграешь, ты слаб». И тогда воин света говорит: «Вы говорите одно и то же, где разница? Продолжай слушать». Тогда он слушает внимательно и слышит, как демон ему говорит: «Ты боишься, ты проиграешь, ты слаб. Позволь, я помогу тебе». А ангел говорит: «Ты боишься, ты проиграешь, ты слаб. Но я уже тебе помогаю». Помните о том, что духовный мир существует. Об этом мы говорили в прошлый раз. Помните о том, что идет духовная битва. И мы вовлечены в нее. И помните, что чтобы хорошего не предлагал сатана, это ложь. Чтобы плохого не предлагал Бог, это будет ко благу. Давайте помолимся. Господь Небесный Отец, помоги нам всегда уповать только на Твою силу и на Твою заботу, Господи. И воевать не тем оружием, которое сам мир нам предлагает, злом против зла, но добром. Научи нас быть так близко с Тобой, чтобы сатана не мог к нам приблизиться. Научи каждого из нас бодрствовать, что бы это ни значило для каждого из нас в данный момент. Научи, Господь, бодрствовать. Научи не бояться. И помоги нам, Господи, не любить эту жизнь настолько, чтобы бояться смерти, но доверять Тебе настолько, чтобы знать. Этим космосом все не заканчивается. После нашей смерти начинается настоящая жизнь с Тобой, Господь. Помоги нам во всем прославлять Тебя и защити нас, Отче. Сделай нас мудрыми и дай нам глаза, которые бы смотрели на этот мир по-Твоему. Слава. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.